Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Первые полгода президентства Байдена. Реформы споткнулись о Конгресс. Президентство Байдена. Чего больше, побед или поражений? Какие реформы нужны Америке? Дееспособна ли американская политическая система? Мои собеседники. Правозащитник, в прошлом вице-президент организации Freedom House Арч Паддингтон, правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Осомин, правозащитник, политолог, в прошлом сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев. Приход Джо Байдена в Белый дом сопровождался большими надеждами его сторонников. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, приостановкой экономической активности, гигантская для современной Америки безработица, давали президенту, как они считают, редчайший исторический шанс провести серьезные реформы. Образно говоря, направить страну на новый курс, как некогда сделал его предшественник Франклин Рузвельт. В марте президент Байден подписал закон о выделении почти $2 триллиона на нейтрализацию последствий пандемии коронавируса. Следующим этапом реформ по плану президента должны стать законопроекты «Американская семья» и «Американские рабочие места», содержащие масштабные предложения о расширении социальной поддержки американских семей, создании рабочих мест благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру и перспективные области экономики. 6 месяцев спустя большие надежды уступили место скромным надеждам. Президент Байден надеется на то, что ему удастся добиться выделения нескольких сотен миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру страны, мосты, дороги, тоннели, линии связи. План вакцинации 70% населения не выполнен, но любой американец может вакцинироваться, в стране избыток вакцин. Как оценивает первые месяцы президентства Байдена Арч Паддингтон?
Если оценивать в целом, это были успешные первые 6 месяцев президентства. Я бы даже сказал, неожиданно успешные. Главное достижение, на мой взгляд, одобрение почти 2-триллионного пакета финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии ковида. Есть большая вероятность успешного завершения обсуждений нового законопроекта об инвестициях в инфраструктуру, и это будет еще более значительным достижением Джо Байдена. Эти результаты особо впечатляют еще и потому, что Байдену, в отличие от его предшественников Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона, с которыми его нередко сравнивают сторонники, гораздо труднее править, поскольку в Палате представителей у Демократической партии небольшое преимущество, а в Сенате преимущество лишь в 1 голос. К примеру, Франклин Рузвельт, избранный президентом во время Великой депрессии, имел подавляющую поддержку в Конгрессе, где доминировала Демократическая партия, когда он осуществлял свои реформы в рамках нового курса. Учитывая расстановку сил, у Джо Байдена нет почти никаких шансов провести через Конгресс масштабные законодательные инициативы, которых требует от него левое крыло Демократической партии.
Джо Байден и его сторонники считают, что пандемия коронавируса и связанные с ней экономические потрясения дают возможность для проведения значительных реформ. Проблема для президента заключается в том, что его оппоненты-республиканцы настаивают на том, что большая часть этих гигантских расходов не оправдана. Они готовы поддержать обновление инфраструктуры и ничего больше. Как вы считаете, требуются США такие решительные реформы?
Мне кажется, нужно разделить законы и предлагаемые законопроекты на 2 группы. Одна область, которой он добился успеха – финансовая поддержка американцев, нуждающихся в помощи. Закон о борьбе с последствиями ковида, законопроект об инвестициях в инфраструктуру в основном нацелены как раз на выполнение этой задачи. Другая – меры по укреплению демократии. Например, законопроект о праве на участие в выборах, у которого нет шансов на одобрение Конгрессом. Нужны ли США законы, которые помогают среднему классу и людям с низкими доходами? На мой взгляд, нужны. Очевидно, что проблема экономического неравенства усугубляется. Необходимо эту ситуацию исправлять. Идея повышения налогов на прослойку с наивысшими доходами и использование этих средств на популярные социальные программы вполне разумна. Непонятно, удастся ли Байдену заручиться одобрением этого законопроекта Конгрессом, но он должен пытаться это сделать. Простой пример. В последние десятилетия небогатые семьи с детьми испытывают все большие трудности. Обоим родителям приходится работать. У нас много матерей-одиночек, которые содержат семьи. Дошкольных учреждений в США сравнительно немного, подавляющее их большинство платные. И у нас нет финансовой инфраструктуры для помощи семьям с детьми. Важное место в предложениях Байдена занимает поддержка этих семей. Это разумная статья расходов. Если посмотреть более широко, то нынешнему молодому поколению приходится труднее, чем их родителям, послевоенному поколению. Еще не так давно считалось само собой разумеющимся, что после окончания средней школы молодежь идет в колледж. Кто-то начнет работать, но все, как правило, покидали родительский дом, заводили семьи, покупали свои собственные дома и могли рассчитывать на вполне высокий уровень жизни. Но сейчас это уже не так. Кстати, я думаю, это одна из важнейших причин поляризации нашего общества и нестабильности. Байден во время предвыборной кампании обещал работающим американцам сделать что-то, чтобы обеспечить их финансовую безопасность. Это очень важно, если мы хотим, чтобы наша страна была менее поляризована и более экономически стабильна.
Вы говорите, что расстановка сил в Конгрессе, скорее всего, не позволит Байдену добиться осуществления своих планов, поскольку для одобрения законопроектов требуются голоса 2/3 сенаторов. То есть демократам нужно добиться поддержки 10 сенаторов-республиканцев, что выглядит нереальным. Мало того, голосование может застопорить один сенатор с помощью так называемой обструкции. Немало демократов призывают сейчас Байдена попытаться изменить эти правила. Дескать, американская политическая система устарела, в ее рамках невозможно принимать крупные решения, она тормозит страну.
Я отношусь к такой критике очень серьезно. Приведу простой пример из жизни Нью-Йорка. Например, до аэропорта Ла-Гвардия можно добраться на машине, такси или автобусе. Поездка на автобусе из Манхэттена очень неудобна. Существует проект монорельсовой дороги, которая бы соединила аэропорт с линией метро. Но местные политики возражают против строительства. Они приводят множество возражений. Ранее был зарублен проект продления одной из линий метро до аэропорта. Это отражение всеобщей тенденции в стране. Крупные инфраструктурные проекты невероятно сложно осуществлять, потому что у них всегда есть противники. Местные жители, экологи, так называемые специальные интересы, которые представляют подавляющее меньшинство, но обладают большими правами в таких случаях. Подобные споры, как правило, заканчиваются в суде, в большинстве случаев смертью проектов. В Конгрессе президенту Байдену для осуществления реформ требуется супербольшинство, которого ему не получить. Так что в некоторых случаях так называемая система сдержек и противовесов препятствует необходимым переменам в самых разных областях нашей жизни. Иными словами, этих противовесов слишком много. Я думаю, что наступит момент, когда люди начнут задаваться вопросом, почему мы не можем ничего осуществить в нашей стране.
Говорил Арч Паддингтон. Юрий Ермогаев, как бы вы оценили первые месяцы президентства Байдена?
Я считаю, что это плохие полгода. Я считаю, что первый закон уже – это 2 триллиона практически выброшенных денег. И непонятно, зачем и на что. Потому что первый этот проект как бы был связан еще с ковидом. На ковид там была потрачена совершенно ничтожная часть денег, около 1%. Большая часть остальных денег – это уже программа этой администрации, которая связана в основном с перераспределением денег, национализацией промышленности. Я ко всему этому отношусь плохо и ничего в этом законопроекте хорошего не вижу. Я очень плохо отношусь к просто выброшенным деньгам по $1400, которые раздали каждому человеку, потому что большинство людей в этих деньгах не нуждалось. В то время у правительства этих денег нету, Америка находится в больших долгах. Я также плохо отношусь к тому, что в этом законопроекте большие деньги выделены в законе на полупроводниковую промышленность, интернет и так далее, которые совершенно не нуждаются в деньгах. Так что у меня к этому закону отношение критическое. Я считаю, что большая его часть не нужна, так же, как дополнительная плата по безработице, результат которой очень плачевный, как мы видим. У нас сейчас проблема не в том, что не хватает рабочих мест, а не хватает рабочей силы. И не хватает в большой степени, потому что значительная часть людей получает от правительства субсидии и подачки, которые превосходят те зарплаты, которые они раньше получали или которые они сейчас могут получать. Это неминуемо приведет к инфляции, потому что для того, чтобы эти люди шли на работу, надо будет резко увеличивать их зарплаты с одной стороны, с другой стороны у них и так уже много накопилось денег, и это мы видим по всему. И единственный результат вот этого вливания денег в людей будет инфляция в ближайшее время и раздувание пузыря на рынке, куда большая часть этих денег пошла.
Илья Сумин, как вы оцениваете первые полгода президентства Байдена? У нас пока полярное мнение. Неожиданно успешное начало президентства и провальное. Вы к чему склоняетесь?
Нет, здесь есть многие негативные пункты, но что позитивные преобладают. Повышение расходов – это сильный негативный пункт. В этом я в основном согласен с Юрием. С другой стороны, есть несколько довольно значительных позитивных пунктов. Во-первых, быстрое и широкое распространение антиковидных вакцин. Это не только заслуга Байдена, здесь заслуга частной промышленности, штатской правительства и так далее. Тем не менее, Байден сумел резко ускорить этот процесс и по сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, что было подавляющее большинство западных и азиатских стран. Во-вторых, то, что пришел к власти Байден и изменил тон по отношению к союзникам США, это резко улучшило имидж Америки в мире. Если вы смотрите на опросы общественного мнения почти во всех демократических государствах, сейчас США рассматривается гораздо более позитивно, чем при Трампе. В-третьих, были значительные улучшения в политике по отношению к иммиграции, где Байден отменил очень многие жестокие и контрпродуктивные меры, которые принял Трамп, которые вредили американской экономике. Например, он почти на 100% приостановил визы для высокоспециализированных иностранных рабочих, которых нам очень нужны, в особенности в технологическом секторе. И, наконец, в этой администрации, конечно, гораздо более позитивное отношение к фундаментальным нормам либеральной демократии, чем было при Трампе. Конечно, есть негативные моменты тоже. Продолжение слишком высоких расходов, здесь я согласен с Юрием. Я также против решения Байдена о выводе американских войск из Афганистана.
Илья, давайте о внешней политике Байдена мы поговорим попозже, а я хочу спросить Юрия Ермогаева, почему он против идеи поддержки правительством среднего класса? Против, например, льгот для семей с детьми или бесплатного обучения в так называемых общественных колледжах? Это американский эквивалент техникума.
Понимаете, очень много проблем, которые якобы пытается решать эта администрация, они совершенно надуманные или ложные. Например, нам твердили все время о 50 миллионов голодающих американцев и 30 миллионов голодающих людей. Но это полная фикция. В Америке нет голодающих людей. Вот что характерно, когда поднимаются такие проблемы, то говорятся всегда только общие слова. Но не приводится ни один конкретный пример. Вот за все это время не было продемонстрировано ни одного голодающего человека, потому что такой человек в Америке практически существовать не может. Когда вы говорите о вот этих проблемах, о том, что почему-то американцам очень трудно стало воспитывать детей, я не знаю, откуда эта проблема взялась. Я не говорю, что всем в Америке всем так легко жить, но вообще говоря, благосостояние американцев растет и увеличивается. Безусловно, есть отдельные проблемы, но есть громадное количество программ и денег, которые тратятся уже на помощь американским семьям. Эти расходы гигантские.
Мы вернемся к разговору с Ильей Сомином и Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», где мы обсуждаем первые 6 месяцев президентства Джо Байдена. Мои собеседники Арч Паддингтон, Илья Сомин, Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что плохого в предоставлении женщинам отпуска по уходу за ребенком или в бесплатном образовании в общественных колледжах?
Я вам скажу, что в этом плохо. До сих пор большинство этих проблем в Америке успешно разрешалось без помощи государства. Вмешательство государства на примере других стран, где государство вмешивается, как правило, ничего хорошего не приводит. Оно крайне неэффективно. Что значит предоставлять женщинам отпуск? Простите, но у нас практически все женщины работают в частных предприятиях. Я против того, чтобы правительство диктовало частным предприятиям, какие им платить зарплаты, какие им давать отпуска и какие им давать бенефиты. Это очень грубое вмешательство в правительство, в частный бизнес. Ничего хорошего он не сулит. Что касается проблем оплачиваемых колледжей. Понимаете, это тоже проблема надуманная. Вот в каком смысле. У нас сейчас главная проблема не в том, что люди не могут поступать в колледжи. Ровно обратное, что большинство людей, поступающих в колледжи, те или иные, не имеют квалификации и достаточных знаний для того, чтобы учиться в этих колледжах. Вот в чем реальная проблема. И начинается это с нашей школы. Действительно, серьезная проблема в Америке – это проблема школьного образования. Большинство выпускников школы к колледжу просто не подготовлены. И я знаю это от многих своих друзей, которые профессора в колледжах и университетах, которые говорят, что им приходится учить людей чуть ли не арифметики в колледжах и университетах. Так что проблемы поступления в колледж нет. Есть проблема того, что у нас школы очень плохо работают. При этом у нас в школах на каждого ученика выделяется сумма денег непропорционально больше, чем в любой стране мира. Эти проблемы не в деньгах, и они не решаются за счет денег. И смотреть надо не на то, чтобы бросать дополнительные деньги, не на то, чтобы 100% людей шли в колледжи, в университеты. Ничего хорошего от этого не произойдет. У нас проблема в том, что у нас громадное количество выпускников колледжа не может себе найти работу и не работает. Сам по себе факт обучения в колледже все меньше и меньше значит. Дело в том, что очень большая часть людей, которые учатся в американских колледжах и университетах, не получает никакой реальной профессии. Все эти программы, красиво звучащие, которые хотят бросить триллионы еще на что-то, они не решают ни одной из этих реальных проблем, на решение которых на самом деле денег не нужно, а нужен пересмотр структуры как школьного, в первую очередь, образования, так и университетского образования.
Илья, коль мы заговорили об образовании, вы как университетский профессор, что можете сказать о проблемах, о которых говорит Юрий Ермогаев? Бесплатные колледжи – хорошая идея.
Я не считаю, что нужно резко повышать процент американцев, которые заканчивают университет. В Америке уже значительно больше процент населения получают университетские дипломы, чем почти в любой другой западной стране. Более позитивный эффект будет, если они сами будут брать деньги в долг за счет своего будущего дохода. Это будет стимулировать тех учиться в колледже, которые действительно могут наверстать полезные знания. А с другой стороны, это будет отталкивать тех, у которых это маловероятно, что будет выгодно, и это будет позитивно и для них, и для развития экономической системы.
Юрий, один из важных пунктов программы Байдена – это повышение налогов на американцев с высокими доходами ради осуществления его социальных программ, о которых мы говорили. Эту идею поддерживает, согласно опросам, большинство американцев. И немало аналитиков говорит, что экономическое неравенство, когда все больший процент богатства страны сосредоточен в руках богатейшей прослойки, представляет проблему для общества.
Все-таки основное богатство и основные деньги в Америке принадлежат среднему классу. Поэтому каждый раз, когда речь заходит о повышении налогов, выясняется, что для того, чтобы действительно увеличить серьезно поступление в казну, налогом надо облагать очень широкий круг американцев, то есть в основном средний класс. И только от него можно получить достаточное количество налогов, чтобы было что-то заметное. Поэтому речь идет о перераспределении опять, но перераспределении опять же не от только самых богатых, у которых действительно деньги куры не клюют, одевать некуда, а в основном о перераспределении работающих американцев со средними доходами. И вопрос о том, что забирать у них еще больше денег и отдавать в частности тем, кто просто не работает, это вопрос очень проблематичный. Я не считаю, что вопрос экономического неравенства – это вообще проблема сама по себе, это норма. Общество, в котором выравниваются доходы, оно просто перестает производить, становится стагнационным обществом. Вопрос может реально с социальной точки зрения стоять о самой бедной части населения, а не о том, насколько у них меньше денег, чем у тех, у кого их очень много. А вопрос, достаточно ли у них денег, чтобы достаточно существовать. Надо ли забирать у тех людей, которые работают, еще больше денег и передавать у тех, кого меньше? Я в этом крайне сомневаюсь, честно говоря.
Как вам кейнсианцы скажут, правительство Байдена дает людям в руки деньги, чтобы те их расходовали и стимулировали экономику, а вы говорите, что это вредно.
Любое перераспределение денег – это факт, это просто закон экономики, это второй закон термодинамики, если хотите знать. Любое перераспределение денег правительством всегда уменьшает суммарный экономический продукт. Он может быть с точки зрения социальной или какой угодно, там делает страну более справедливой, но он уменьшает общий доход населения. Это уже просто экономический факт. Поэтому давайте вот здесь не заниматься самообманом. Можно выбирать между тем, чтобы у людей суммарно было меньше денег, и они были более равномерно распределены, или между тем, что у людей было бы больше денег, но они были менее равномерно распределены. То и другое – это чудо, и этих чудес не бывает, это уже чистый обман, если такое пытаются людям объяснить.
Илья Сомин, сейчас немало законодателей демократов сетуют на то, что им не удается провести через Сенат свои реформы из-за того, что такие решения требуют 2/3 голосов сенаторов. Близкие им комментаторы даже начали говорить, что американская демократическая система становится недееспособной, грубо говоря, застойной. Страна не может идти вперед.
Я бы сказал, что наоборот – за последние 10-15 лет было недостаточно застоя. А за последние 10 лет было принято целый ряд таких значительных законов. Реформы при Обаме системы здравоохранения. Были приняты еще крупные реформы финансовой системы при нем. При Трампе был принят очень крупный закон о понижении налогов. Но я уже не буду говорить о огромных расходах и новых законов, были приняты в связи с коронавирусным кризисом. В течение следующих пару дней весьма вероятно, что республиканцы и демократы придут к соглашению о трате как минимум 600 миллиардов долларов по инфраструктуре. Поэтому мне кажется, наша проблема состоит не в том, что не принимается достаточно крупных законов, а в том, что многие из этих законов более негативные, чем позитивные. Поэтому я на самом деле рассматриваю как позитивный элемент ранее эпохи Байдена, что Конгресс на самом деле блокирует целый ряд инициатив, которые Байден бы хотел принять. Это в некоторой степени позитивный элемент американской системы, что есть баланс сил между Конгрессом и Белым домом. Мне кажется, что в принципе опасно принимать крупные радикальные реформы без большего консенсуса в обществе, чем существует сейчас.
Юрий, внешняя политика Байдена, ее символом стал неожиданный для многих полный вывод американских войск из Афганистана. Решение это критикуется, можно сказать, большинством аналитиков, оно критикуется законодателями. Нужно было уходить из Афганистана?
Может быть, в конце концов, из Афганистана надо уходить. Но есть две вещи, которые никакого разумного объяснения не имеют. Первое – это то, что убрали прикрытие с воздуха афганским войскам в случае атак Талибана. Значит, для этого вообще американцам не надо находиться внутри Афганистана, и риск в этом, в общем-то, минимальный. Это, безусловно, подразумевает некие расходы, но проблема с Афганистаном была связана не с расходами. Второй и очень еще один важный вопрос – это по поводу беженцев из Афганистана, а именно людей, которые работали с американской армией, в первую очередь переводчики и не только. И вот здесь мне очень не понравилось, что Байден не дал им сразу убежище в Америке и не принял их всех как беженцев, потому что эти люди действительно более чем кто-либо попадают в категорию политических беженцев. Что касается остальных стран, вот Илья сказал, что при Байдене улучшились отношения с союзниками, и это положительная вещь. Но меня больше интересуют отношения с врагами. И в первую очередь это, конечно, Китай, Иран, Россия. И вот тут я считаю, что у нас возникает серьезная проблема. И проблема будет связана с тем, что Байдена будут все больше воспринимать как слабого президента. Я уже пару раз в наших передачах сказал, что я сравниваю Байдена, скорее всего, с Картером. И мне кажется, что его администрация ближе всего к Картеру. И к Картеру я, в принципе, относился положительно. И, собственно, я в большой степени благодаря ему не погиб, а оказался в Америке. Но он искренне пытался отстаивать права человека. Он выступал против советского тоталитарного режима и других. Но проблема оказалась в том, что при нем Америка настолько ослабла, что вот эти тоталитарные режимы, которые на самом деле уважают и смотрят только на силу, стали его просто игнорировать. И не случайно венцом правления Картера была интервенция в Афганистан Советского Союза, который просто решил, что Америку ему бояться вообще больше нечего. Вот этот элемент, к сожалению, я вижу с Байденом.
Илья Сумин, что вы думаете о внешней политике администрации Байдена?
Во-первых, начнем с того, что отношения с союзниками и отношения с врагами – это взаимосвязано. Если есть прочные отношения с союзниками, это сильно помогает противостоять врагам. Противостоять одному без помощи союзников гораздо труднее. Это то, что не понимал Трамп, или, вернее, даже не хотел понимать. Во-вторых, мне трудно сказать, будут ли китайцы или русские и другие противники считать Байдена слабым президентом, но пока что, за исключением отвода войск из Афганистана, я эту слабость не вижу. Наоборот, Байден повысил санкции и по отношению к России, по отношению к Китаю, по сравнению с тем, что было раньше. Байден восстанавливает моральный авторитет Америки. Это было очень важно во время холодной войны, и это также важно сейчас. Без этого морального авторитета будет труднее выигрывать так называемую войну идей, сплачивать союзы и отношения с союзниками, которые нужны в длинном сроке.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы». Первые полгода президентства Байдена реформы споткнулись о Конгресс. Первые месяцы президента Байдена, чего больше, побед или поражений? Какие реформы нужны Америке? Моими собеседниками были Арч Паддингтон, Илья Сомин и Юрий Ермогаев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».